Кировского рынка.
А, Василий, скажите, да. Мы упомянули Дордой, мы упомянули вот Карасу, наши огромные рынки, но Кыргызстан скоро как бы в преддверии вступления в таможенный союз. В 98 году Кыргызстан вступил в ВТО, да? Если Кыргызстан вступит в таможенный союз, как будет сотрудничество с Китаем? Это не противоречит?
А на самом деле строительство таможенного союза, как бы российские власти и власти, там, скажем, Казахстана или Беларуси не пытались подчеркнуть, что никакого конфликта с ВТО нет, конфликт есть острейший.
Да.
И это прекрасно понимают на Западе, потому что в сущности, а ВТО находится в кризисе как система, она не может обеспечить экономический рост, она обеспечивает только эксплуатацию рынков.
То есть вы за, да, за вступление в
таможню? Я, безусловно, являюсь сторонником присоединения и расширения таможенного союза. Более того, таможенный союз является первым шагом к восстановлению экономического пространства. Ведь обратите внимание, российская экспансия экономическая в Центральную Азию, она строится на уже существующую инфраструктуру. Центральная Азия, ну, сперва она была захвачена Российской империей в середине, ну, в 60-х годах 19-го столетия. И уже давно выстроены коммуникационные маршруты, выстроены были отношения. И когда это все развивалось в советское время, уже был заложен какой-то фундамент. Произошла модернизация стран. И вот когда мы говорим, что Китай завозит рабочих, дело в том, что центральноазиатские страны, какими бы их ни называли, отсталыми, средневековыми и так далее, они все равно по значительной мере, по уровню культуры стоят выше, чем Китай. Именно потому, что они пережили советскую модернизацию.
ВТО – это не эксплуатация. Если вы посмотрите на те страны, которые являются членами ВТО, то это многократно, 50 раз и больше раз превышает число членов таможенного союза. Более того, кстати, здесь можно упомянуть также Китай. Активно поддерживает вхождение наших соседних стран, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, во Всемирную торговую организацию, потому что это обеспечивает открытые рынки, это обеспечивает вход товаров, от которых увеличивается качество, а не только обеспечивает вход товаров российских и делает страну для того, чтобы импортировать более дорогое, иногда менее качественные товары. Поэтому, на мой взгляд, безусловно, сравнивать ВТО с таможенным союзом не стоит. Более того, я считаю, что от ВТО Кыргызстан тоже много выиграл. Если бы, представьте, мы бы создали систему что-то наподобие протекционистского таможенного союза, то я абсолютно уверен, что этих рынков не было бы. Очень много и людей, которые на челночестве выжили, существовали, а сейчас начали уже процветать, их бы тоже не было. Скорее всего, еще больше людей, гастарбайтеров, было бы где-то, и не только в России и Казахстане. Система в виде таможенного союза, она важна только для России. И то не факт, потому что Россия должна думать о диверсификации своей экономики, а не только оставаться такой сырьевой экономикой и потом пытаться учить своих соседей или попытаться возобновить свою имперскую амбицию тем, чтобы показать, ну, ребят, видите, ну, конечно, у нас есть сырье, но мы же что-то развиваемся, но на самом деле для меня, что Россия, что регионы Кыргызстана, ну, что регионы России, что регионы Кыргызстана мало чем отличаются. Я бы хотел равняться с более развитыми странами, в которых диверсификация пошла. А диверсификация экономики возможна только тогда, когда экономика не закрытая.
Вы слушаете выпуск Центральноазиатской программы «Перекресток». Сегодня у нас круглый стол на тему Центральной Азии между Россией и Китаем. В студии у нас в гостях Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений в Москве, и Мирсулджан Намазалиев, исполнительный директор Центральноазиатского института свободного рынка. Программу веду я, Аида Касымалиева из Москвы.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттық радиосы».
«Радио и Озоди».
«Азаттық радиосы».
«Озотлик радиосы».
«Радио Азаттық».
А, Василий, у вас есть вопросы к Мирсулджану или у меня есть вопрос?
Знаете, у меня есть определенные возражения, да, которые я просто не успел высказать. Во-первых, я считаю, что ввоз китайских товаров – это не совсем хорошо. Более того, это плохо. Потому что откуда, в общем, берется экономический рост и почему его сегодня так сложно ощутить, вот как раз в условиях мирового кризиса? Почему Китай растет, а другие экономики падают?
Uh-huh.
Почему он рос? Да, вот, например, почему происходило развитие Китая в последние 10 лет? 10-15-20 лет особенно активно. И в тот же самый период происходил упадок Латинской Америки, закрывались производства. То же самое было в Европе. С чем это было связано? Падал уровень жизни. Дело в том, что Китай очень важное звено Всемирной торговой организации, а сама эта торговая организация, она контролируется прежде всего американским, по-моему, европейским капиталом крупным. И этот капитал контролирует организацию, контролирует производство и сбыт. Это не некая единая система, которая так вот по каким-то либеральным схемам из учебника обеспечивает рост. Все очень сложно. Выигрывают лишь те, кто проводит протекционистскую политику. Но протекционистская политика маленького государства – это смешно. И даже протекционистская политика одной России – это тоже не очень серьезно. Таможенный союз – это в сущности шаг к тому, чтобы протекционистская политика стала большой, общей, чтобы выстраивался некий единый рынок. А извините, ВТО – это не единый рынок. Это правила торговли определенные, которые еще и работают не на всех. У России, безусловно, есть собственные проблемы. Во-первых, потому что отношение самого российского правительства к этому проекту, проекту таможенного союза, оно неоднозначно. Я уверен, что если бы России были предоставлены возможности вступить в ВТО при условии достаточно обеспечивающих условиях выгодный экспорт сырья, без ограничений по объемам на любые рынки на Западе, Россия бы сдала таможенный союз или превратила бы его в неопасное для ВТО учреждение. Более того, в России Россия не может диверсифицировать экономику. Понимаете, дело в том, то есть она может ее диверсифицировать по образцу, может быть, ну там, расширение экспорта каких-то других товаров. Но стать передовой державой, занять место какой-то ведущей экономики, она не в состоянии просто потому, что власть в стране принадлежит как раз тем самым сырьевым корпорациям. России тоже ждут серьезные внутренние потрясения. И Китай на пороге больших внутренних потрясений. Китай в существующем виде не может обеспечить превращение Киргизии или Казахстана во Францию или Германию. Ничего подобного. Эти страны просто будут периферией Китая. А это очень жалкая роль.
Давайте закроем на этом тему таможенного союза. Да, у меня другой вопрос. Недавно вот я брала интервью у Константина Бондаренко, это председатель правления Центра свободного рынка Таджикистана, и он рассказал тенденции, что с Россией из-за политических разногласий какие-то экономические проекты не работают, и Таджикистан больше поворачивается к Китаю.
В тактическом плане мы абсолютно устраиваем, наверное, руководство нынешней Российской Федерации, потому что все методы, они просто, может быть, в немножко более уродливых формах, они копируются, и все как бы знакомо. Единственное, что, наверное, где-то вот именно экономические интересы руководства, они уже не совпадают в этом случае, и есть желание ориентироваться на других лидеров, в том числе на Китай. Мне кажется, Китай предлагает очень хорошие условия всегда в плане различных крупных финансовых сделок. Он активно кредитует Таджикистан, активно как бы пытается, вот у нас, по крайней мере, по товарообороту Китай сейчас вышел в лидеры. Хотя с Россией, в принципе, тоже экономические отношения активные, но с другими соседями они на спад пошли. Вот. Но есть у нас очень такие заметные моменты, как Россия, скажем, пытается влиять на ситуацию в Таджикистане, вот в частности ситуация с энерготопливом, да, нашим вот. С нашими вот руководителями договориться не получилось, и были введены очень серьезные экспортные пошлины на экспорт светлых нефтепродуктов в Таджикистан. Сейчас у нас вот литр бензина стоит порядка почти $2. Для весьма бедной страны это, скажем, очень серьезные такие вещи. У нас как бы социальное большое недовольство в связи с этим и так далее. А предмет торга, в принципе, это российские военные формирования, которые у нас дислоцируются. То есть у нас вот есть 201-я военная база, так называемая, и институт российских военных советников погранвойск, группы погранвойск. То есть раньше вообще внешнюю границу Таджикистана на юге охраняли российские пограничники, которые остались с советских времен. Потом в 2004-2005 эта группа была выведена, остались советники. Были такие слухи, что хотят вернуть, да, вернуть, да, да, из-за того, что якобы возрос наркотрафик и так далее, хотя есть, в принципе, данные, что это не подтверждается. Но вот как-то вот на этом вопросе не сошлись.
Это был Константин Бондаренко из Таджикистана. Продолжим наш разговор. На примере Таджикистана, на примере Кыргызстана можно ли сказать, что Россия теряет свою позицию, а Китай, наоборот, набирает обороты в Центральной Азии?
Безусловно, консерватизм России способствует тому, чтобы Китай укреплял свои позиции. И в этом смысле можно сказать, что Россия, конечно, теряет свои позиции. Потому что Россия не пытается восстановить те производства, которые были в Центральной Азии еще в советское время. Россию мало интересует машиностроение. Россию интересует сырье, интересует очень ограниченно. И в этом смысле Россия как-то не очень последовательна. потому что у нее не решен вопрос о транспортировке, куда, да, на таком расстоянии поставлять сырье. Для Китая ситуация тоже непростая, потому что Центральная Азия соединяется с китайской, внутренними китайскими районами, очень отсталыми и сравнительно малозаселенными, и очень бедными, и более того, являющимися источником постоянных проблем для китайского правительства. Поскольку китайское правительство националистическое, и протесты там тоже принимают националистическую форму в этих регионах, то есть для Китая тоже все достаточно сложно, потому что у Китая основные производственные сферы ориентированы на бережье. Угу. То есть это классическое положение страны, работающей на чужие рынки.
Василий,
ага. Индустрия стремится к югу. И поэтому нужно выстраивать коммуникации, чтобы получать, наконец, те самые ресурсы из Центральной Азии. Но эти ресурсы Китаю очень нужны.
А можно коротко скажите, какие потрясения ждут Китай? Вы упомянули, что вот с Россией более-менее понятно, но Китай, какие потрясения и как это отразится?
Отразиться может очень серьезно, потому что те как раз арабские революции, которые мы видели, это никакой не арабский феномен, это феномен, порожденный экономическим кризисом, его противоречиями. Эти противоречия очень сильно выражены в Китае. В Китае существуют внутренние районы, внутренние границы. Население не может свободно мигрировать. Колоссальная пропасть между богатыми и бедными.
Спасибо. Мирсултян, можно вот такой вопрос в сфере политики? Китай завоевывает Центральную Азию, у нее нет проблем. Ну, как бы картина такой видится, да, но на самом деле она спотыкается. Мне кажется, спотыкается то, что вот лидеры пяти стран Центральной Азии не могут между собой договориться. Есть очень большие противоречия, например, Таджикистан, Узбекистан.
Вполне возможно, но это не только шаги Китая, но это шаги России тоже, в принципе, потому что если с точки зрения геополитики рассматривать, тогда интересы как Китая, так и России, они схожи в этом вопросе. Инструменты работы, да, у них просто разные. В большей степени даже потребности в этом. Для Китая, как собеседник только что сказал, для Китая также важен мир в регионе. Поэтому в определенных частях Китай выступает с протестом каждый раз, когда какая-то угроза мира, миру безопасности возникает, особенно в Кыргызстане, и пытается что-то сделать, хотя и молча, и не публично. Из тех же бесед, да, для меня, допустим, Россия и российское участие в Кыргызстане, он выглядит как автоваз. То есть то, что в России пытаются, да, построить, но никак эта машина не заведется нормально, никак эта машина не займет хорошие рынки, потому что это такое государственное планирование, основанное на протекционизме. А в то время как из Китая мы завозим все, начиная от айфонов, заканчивая вещами и всеми, да, но одновременно, безусловно, у Китая есть негативная черта тоже. Потому что Китай, так же, как и Россия, который, кстати, как вот наш общий собеседник также сказал, возможно, и революции, да, я считаю, что это возможно также даже в России. Но самое интересное, то, что, мне кажется, просто это все разное. Эти две страны разные, и одновременно эти две страны авторитарные. Из-за этого Центральная Азия тоже авторитарная. Куда бы мы ни посмотрели, мы видим и Россию, и Китай.
Несколько интересных мыслей высказал мой коллега, и мне просто хотелось их, и, может быть, корректировать, да, собственные позиции. Вот, заканчивая про Китай, да, в Китае нет пенсионной системы, совершенно нет пенсионной системы. В Китае стареет население, в Китае, ну, если в Китае нет социальной политики, в Китае не ощущается какого-то трудового законодательства, практически его нет. И, конечно, там очень жестокая эксплуатация наемных работников. И если в мировой экономике, а к этому все идет, потому что август оказался для мировой экономики черным, буквально, то есть месяцем биржевого падения. Сентябрь оказался тоже таким тревожным, остается таковым. Если в мировой экономике разворачивается новая, вторая волна кризиса, это удар по Китаю, безусловно. А с другой стороны, Китай, безусловно, гораздо более авторитарный, чем Россия. Россия, по крайней мере, является имитационной демократией. Она имитирует какую-то демократию, хотя режим авторитарный. И, конечно, если страны Центральной Азии хотят развиваться, то равняться они должны на собственные интересы, а не на то, каковы интересы ближайших партнеров.
Из этого вот у меня последний вопрос. Как должны выстраивать свои взгляды вот, центральноазиатские страны в отношении Китая, России? Есть ли вот, как бы стыковка всех интересов? Или же нужно сделать выбор в сторону Китая, в сторону Америки? Мы про Америку сегодня не говорим. В сторону России. Что нужно делать странам и Китаю, и России, и пяти странам Центральной Азии?
Ну, вы знаете, вот существующие правительства, безусловно, продолжат делать то, что они делают. Продолжат маневрировать, предоставляя эксплуатировать свои ресурсы на наиболее выгодных для как раз для правящей бюрократии, а частично и местных деловых элит, эксплуатировать ресурсы стран, либо Китая, либо России, либо другим странам, там, канадскому капиталу. Если появится новое правительство, а я убежден, что вот этот вот арабский вариант, он касается не только России и Китая, он касается Центральной Азии.
Да, активно об этом говорят, сейчас обсуждают.
Он является общим, общемировым. Именно поэтому он никакой не арабский. То новые правительства должны будут определиться, что им делать с той колоссальной нищетой, которая сосуществует с обилием китайских товаров в Центральной Азии. Что делать с безработицей? А необходимо ли развивать науку и образование? Нужно ли повышать культурный уровень населения? И необходимо ли создавать рабочие места? И какие нужно строить производства, и на что их ориентировать, и где брать рынки для этих производств. Потому что сила Китая в том, что он фактически уничтожил, а может быть и под него были уничтожены многие производства в мире и расчищены рынки. Центральная Азия должна развиваться не вместе с Китаем в его нынешнем виде.
Мирсулджан, вам слово, потом еще один вопрос вам. Ага.
Я бы хотел сказать, что Россия должна научиться у Китая одной вещи. Когда в Кыргызстане революция случилась в прошлом году, в апреле, единственная страна, нет, две страны, которые не закрывали границы с нами, это Таджикистан и это Китай. Боялась бы эта страна Китай от нас, она бы закрылась. Но она понимает, что экономическое отношение важнее. Есть такая поговорка на английском, да, если товары не переходят границу, тогда солдаты будут. То есть, чтобы в регионе был мир, нужна свободная торговля. Нельзя закрывать границы. Нельзя делать так, чтобы мы отстранились от Китая.